Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы» очередная передача из цикла программ «Цена победы». И мы ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот мы воссоединились с Дмитрием для того, чтобы продолжить наше путешествие по истории Второй мировой войны. Тему сегодняшней программы вы уже, наверное, слышали в многочисленных анонсах. Звучит она так. Весна 41-го года.
То есть весна, мы, лето.
Ну, весна и начало.
До начала войны.
Мы еще не доходим до 22 июня 41 года, пока вот возьмем первую половину 41 года, что и как происходило в этот период. Ну что, Дима, да, надо, я вам должен обязательно, конечно, сказать, что 725-6633 – это наш пейджер, работает СМС. 7495-970-45-45. Работают два телефона: 783-90-25 для москвичей, 783-90-26 для немосквичей. В конце программы, как обычно, у нас портретная галерея, написанная мастерской рукой Елены Сьяновой. Ну, вот такая всю программу мы на сегодняшний день, на сегодняшний вечер, по-моему, да, изложили. Перейдем теперь к ее обсуждения.
Ну, сначала три вопроса, как всегда.
Но сначала ваши три вопроса по поводу вот этого периода. Что бы вы хотели услышать? Что, может быть, что-то вы знаете, что-то, какой-то информацией хотели бы поделиться?
У Сальвадора Дали есть замечательная картина под названием «Предчувствие гражданской войны». Такая страшная довольно картина. Вот вопрос такой. Как вы думаете, было ли у наших граждан, у нашего населения весной и летом 41-го года некое предчувствие начала войны?
Причем именно у населения.
У населения,
да,
да,
мы
конечно.
Мы сейчас не
политиков
берем политиков, военных, так сказать, верховную власть. И если у нас звонки есть, а давайте вот мы, знаете, как сделаем, чтобы поставить всех в равные условия. Мы сейчас сбросим все звонки. И вот набирайте, пожалуйста, 783-90-25 и 783 для Москвы, и 783-90-26 для не Москвы. Есть звонок? Это какой у нас телефон мы включаем? Москва. 783-90-25, это телефон Москвы, и мы его включаем. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Представьтесь.
Лариса.
Здравствуйте, Лариса.
Я думаю, что было предчувствие, хотя бы по вот. То есть, вспоминая произведение Бориса Васильева, в списках не значится.
Какое произведение, извините, я плохо расслышал.
В списках не значится.
А, в списках не значится, да.
Там очень четко об этом написано. Было предчувствие
войны. Предчувствие у кого?
У населения. Даже вот, ну, я понимаю, что это, может быть, люди более близко знакомые, положение. Мы
все-таки
не настолько, хотя бы у курсантов
военных
училищ.
Ясно,
ну,
спасибо.
Да, если это считать таким широкими слоями населения. Хорошо, спасибо, Лариса, в любом случае, за ваше мнение. Давайте попробуем еще не Москву. Слушаю.
Добрый день.
Здравствуйте.
Будьте добры, пожалуйста.
А представьте, пожалуйста.
Это была 10 минут назад передачка, если можно, пожалуйста, насчет 23 февраля.
Так, насчет 23 февраля, пожалуйста, позвоните вот в ту передачку, которая была 10 минут назад. Спасибо. Давайте другой звонок. Есть у нас на Москве? На Москве. 783-90-25, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр, Москва.
Очень приятно.
Мне кажется, ну, судя по тому, что какие материалы, так сказать, есть там по истории, все, что предчувствие было, но было такое предчувствие, что закидаем шапками, да, что война, как бы, чужой крови на чужой территории. Такое, может быть, было.
Угу.
Мне так, у меня складывается такое впечатление.
Ясно, спасибо.
Хотя, может быть, вот западные области, да, там, может быть, они, как сказать, те, которые были, так сказать, в составе Польши, там, Западной Белоруссии, Западной Украины, там, может быть, это острее ощущалось.
Ясно, спасибо. Спасибо. Еще один звонок. Не Москва, если есть. Слушаем. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте. Представьтесь.
Здравствуйте. Доброй ночи, да, у нас уже ночь.
А вы откуда?
Из Перми.
А, у вас уже ночь?
Постоянный ваш слушатель.
Спасибо большое.
Только
как вас зовут, извините?
Только в течение года, вот 14 лет выпало из моей жизни. Очень жаль. Я сама из семьи, я 45-го года рождения, значит, из семьи репрессированных. У меня вопрос вот какого плана, до сих пор не могу его решить. Я рождения 45-го года. Отец комиссован был по ранению в 44-м году, контузия ранения. Мать полгода прожила в блокаде, по Ладоге ее эвакуировали из Ленинграда в Кудымкар. Я не могу понять до сих пор одного. Какой целью, каким смыслом, здравым или нездравым смыслом руководствовался вождь народов, когда расстреливал военачальников? Как он мог оголять армию?
Понятно, спасибо. Скажите, пожалуйста, извините, как вас зовут?
Меня зовут Наталья Николаевна.
Да. Наталья Николаевна, мы в одной из наших программ говорили об этом, но давай все-таки, поскольку Наталья Николаевна... спрашивать, да, еще раз чуть-чуть вернемся к этому вопросу. Спасибо вам за вопрос.
Слушаем еще один звонок и переходим к основной теме передачи.
Алло, добрый вечер.
Алло, да. Это Москва?
Это Москва.
Вера Ивановна.
Откуда вы?
Из Москвы, Вера Ивановна.
А, вы из Москвы, Вера Ивановна.
Здравствуйте.
Да, да. Вы знаете, в чем дело? Предчувствия никакого не было. Мне было уже тогда лет 13.
Перед войной.
Никакого предчувствия не было. Это когда уже началась война. Мы думали, что
тогда уже такое предчувствие, да.
А когда война... Вот так, я говорю, у нас в семье военных не было. Угу. И предчувствия никакого не было.
То есть шла... Мне уже просто, как человеку немножко другого поколения, родившемуся после войны, мне просто даже интересно ваше свидетельство.
Не было, вы знаете...
То есть была такая беззаботная, ну, насколько это возможно вообще в жизни, беззаботное существование, ничем не омраченное.
Причем так, я жила тогда в Ленинграде, сейчас я в Москве живу, тогда в Ленинграде жила, а бабушка в Петрозаводске, папа уехал в командировку, меня завезли в Петрозаводск, мама с младшей сестрой должна была приехать в Петрозаводск. В общем, все собирались отдыхать, вообще все, ничего не было. Мы все в разных местах оказались. Если бы было предчувствие, хотя бы чего-нибудь такое, взрослые бы думали.
Понятно. Вера Ивановна, спасибо большое. Угу. Но, кстати говоря, все-таки есть и другие мнения. Вот сейчас нам на пейджер пришло, правда, без подписи, но... от правила отступим на минуточку, хотя без подписи мы вообще обычно не читаем, но тот нам прислал: я сам жил в то время, мне 80 лет, я отвечаю, чувствовали и ждали.
Ну, столько людей, столько мнений.
Я думаю, что еще, может быть, очень многое зависит все-таки от социальной среды, в которой жил человек.
Ну, от степени информированности.
От географической, так сказать, географического положения, что ли, да? Потому что, может быть, в Москве это чувствовалось меньше, а где-нибудь ближе к гарнизонам военным, скажем, да? Может, это чувствовалось больше.
Ну, хотя я вспоминаю разговоры одного из... приятелей моего деда, который летом 41-го года в звании младшего лейтенанта был в крепости Осовец на польской территории. Вплоть до того момента, как по ним начали бить немецкие орудия, у них ощущения, что нападут, не было. Вот. Ну, как бы к этому мы подойдем уже в самых ближайших передачах, когда речь пойдет о 22-м числе.
Ну, хорошо. Давайте, Дима, все-таки приступим к обсуждению сегодняшней темы, потому что было у народа, да?
Да, предчувствия или не было.
Или не было, но в штабах военных и политических...
Работа шла
со страшной силой. И давай, может быть, мы так и вот пойдем и посмотрим, что происходило в Германии, что происходило в Советском Союзе.
Ну да, я бы начал, немножко отступив назад, к ноябрю 40-го года, когда Молотов
приехал,
в Берлин. Да. На переговорах в Берлине с высшим руководством Германии он озвучил требования Сталина предоставить Советскому Союзу Босфор и Дарданеллы, а также Балканы отдать как бы в сферу влияния Советского Союза. Надо сказать, что в это время...
Аппетиты росли,
но дело в том, что в это время в Балканах уже, а против Греции, вяло и беспомощно воевала итальянская армия. И дело у нее складывалось, надо сказать, довольно неважно. Поэтому... Гитлеру пришлось отступить от планов, которые он в это время начинал реализовывать, и отправить часть своих войск в Грецию. Ну, походя они захватили и Грецию, и Балканы, и уже никакой речи о том, чтобы передавать это Советскому Союзу, естественно, идти не могло. То есть...
Здесь, в общем, можно сказать, если со мной согласишься или нет, что вот как раз по балканскому вопросу, вот по этому южному, как бы юго-западному, да, направлению, как бы интересы Германии и Советского Союза просто столкнулись.
Да, они пришли в состояние явного противоречия.
Явного противоречия. Мы, значит, уже, я еще раз повторяю, аппетиты росли. Аппетиты росли с обеих сторон. Здесь не будем идеализировать противоположную сторону. Аппетиты росли с обеих сторон. Мы, получив Прибалтику, Бессарабию, мы захотели как бы еще дальше наши интересы продвинуть, но это вошло, вот, как мы только что сказали, в противоречие с немецкими планами.
Ну, да.
И предложение Молотова явно в Берлине не понравилось.
Да, оно...
И прием, в отличие от того, что происходило там в августе 1939-го и осенью 1939-го, уже когда просто все обнимались и целовались, я имею в виду представителей Советского Союза и Германии, здесь уже поцелуев и объятий не было.
Да, поцелуев и объятий не было. Я скажу пару слов, наверное, прежде чем мы продолжим о том, почему Сталину так хотелось получить Босфор и Дарданеллы. Объяснение этому было достаточно простое. Собственно говоря, катастрофа Российской империи в Первой мировой, которая завершилась Октябрьским переворотом, была заложена именно в горловине Черного моря. Дело в том, что 75% всех поставок, которые Российская империя получала от других стран, в дальнейшем стран-союзников по Антанте, шла через Черное море. 75%. Представьте себе. А в случае организации континентального фронта эта цифра вырастала больше, чем до 90%. В начале Первой мировой Черное море было заблокировано. Именно Босфор и Дарданеллы. И, соответственно, Сталин, боясь, что история повторится, а она таки и повторилась, очень хотел установить контроль над этими турецкими проливами. Естественно, немцам это было совершенно не надо, потому что они прекрасно помнили опыт Первой мировой и значимость этих проливов. Вот. Одновременно с этим развивалась ситуация вокруг операции «Морской лев», «Зее-Леве», то есть предполагаемая высадка немецких войск на территории Великобритании. Надо сказать, что в это время в акватории Ла-Манша было сконцентрировано достаточно большое количество различных плавсредств, однако все, что они могли поднять на борт, и с точки зрения материально-технической, и с точки зрения подъемной, составляло порядка 240 тысяч немецких солдат. Это было явно недостаточно для того, чтобы эффективно высадиться на территории Великобритании. Операция затягивалась, дело шло к зиме. И в какой-то момент стало ясно, что те ресурсы, которыми располагает вермахт, они недостаточны для того, чтобы эту операцию осуществить вполне. Тогда Гитлер бросил такую замечательную фразу. Это произошло несколько позже. В марте 1941 года он сказал, что с Великобританией мы разделаемся позже. Но при всем при том, хотя 10 января 1941 года был отдан приказ о прекращении подготовки операции «Морской лев», Гитлер велел продолжать имитировать подготовку высадки для того, чтобы ввести в заблуждение Сталина и командование советских вооруженных сил.
Существует такая версия, что, собственно говоря, это была отвлекающая операция для того, чтобы, во-первых, успокоить Сталина, да, и, так сказать, убедить Сталина в неагрессивности немецких планов на востоке Германии, естественно, да,
ну,
и
да,
что нападения на Советский Союз не будет. Ну, и вот это была как бы такая отвлекающая операция по подготовке вот этой операции «Морской лев».
Ты знаешь, я думаю, что это не совсем так, потому что сконцентрировать сотни плавсредств – это очень дорогостоящее.
Я тебе говорю о версии.
Да, это очень дорогостоящая история – стянуть огромное количество войск. Просто Гитлер, как мне кажется, и командование вермахта сумело до него это донести, в определенный момент понял, что если он переправит 240 тысяч человек на ту сторону Ла-Манша, огромное количество танков и механизированной техники, то обратно он это уже не вернет. И тогда его силы будут недостаточны для того, чтобы вести эффективную борьбу на Востоке. И понимая, что операция может стать одноразовой и проигрышной, он решил переключиться на нас. И тут есть тоже одна очень интересная история. В марте 41-го Гитлер пригласил к себе домой в мюнхенскую квартиру на Принц-Регентенплац Геринга для, скажем так, кулуарного разговора. Надо сказать, что это был первый случай, когда они с 39-го года вместе ехали в одной машине. Потому что после покушения на Гитлера в мюнхенской пивной в 39-м была введена негласная такая директива, что фюрер номер один, то бишь Гитлер, и фюрер номер два, то бишь Геринг, ездят всегда на разных машинах, чтобы одновременно убить обоих было невозможно. На этот раз вопрос был настолько деликатным и тонким, что Гитлер пригласил Геринга к себе в машину. Они приехали на Принц-Регентен-Плац, и у них состоялся разговор в контексте того, что вопрос о нападении на Советский Союз Гитлер для себя уже решил. Вот это был тот момент, когда он это обозначил уже абсолютно точно.
Но давай, подожди-ка, но давай все-таки вернемся еще в декабрь 40-го года, когда был разработан знаменитый план Барбаросса.
Да? Ну да.
То есть как бы считается, что вот этот план, разработанный в 40-м году, и является доказательством того, что Гитлер уже, значит, с того времени готовил нападение на Советский Союз, и все свои силы, все свои помыслы устремил туда, на восток, в бескрайние, да, бескрайние просторы, да, Российской империи, которая в то время называлась Советский Союз.
Ну да, но одно дело разработать планы, а другое дело это осуществить.
И более того, я скажу, не только другое дело их осуществить, но другое дело и еще... ну, как бы, иметь стопроцентную уверенность в их правильности. Потому что существует очень много достаточно свидетельств того, что хоть план Барбаросса и был разработан, но сомнений оставалось очень много, в том числе и у самого Гитлера. Вот в ежедневных записях Гальдера, это начальник генерального штаба, существует такая запись от 31 января 41 года. Встреча с командующими группами армии на квартире у главкома. Это его записи. Обоснованные сомнения в осуществимости Барбароссы. И есть еще некие, так сказать, заметки тех людей, которые присутствовали на этом совещании. И в частности, сам фюрер Адольф Гитлер говорит, что принципиально вопрос о восточной кампании решен. Следует, однако, отдавать себе отчет, что мы вступаем в борьбу с противником совершенно иным, нежели Франция. Русская армия, назовем вещи своими именами, разгромила в Семилетнюю войну войска Фридриха Великого, там потом Наполеона и так далее, и так далее. Я хотел бы обратить внимание присутствующих, это говорит Гитлер, да, на один принципиальный момент. Опыт истории показывает, что русскую армию можно, а иногда и несложно разбить. Зато очень трудно воспользоваться плодами победы. И там, прошу вас высказываться, господа, то есть он предложил как бы обсуждать. То есть можно еще очень много свидетельств, кстати говоря, в частности фон Бок, командующий группой армии «Центр», говорил по поводу плана Барбароссы. Весь план построен на случайном мотиве. Он предполагает, что противник сохранит крайне невыгодную для него группировку войск в Белостокском выступе. Если же русское командование разместит свои войска более рационально, тогда в лучшем случае соединения Гудериана и Клейста нанесут удар по воздуху. В худшем же случае мы в первый день операции бросим танки против подготовленной долговременной обороны. Скорее всего, они даже ее прорвут, оборону немецкую, но очень дорогой ценой. Короче говоря, и у самого фюрера, и у генералитета, у высших военачальников были большие сомнения относительно плана Барбаросса.
Ну, при всем при том, после этого знаменательного мартовского разговора Геринга с Гитлером на Принц-Регентен-Плац началась переброска частей вермахта из Франции, Бельгии, Голландии и Дании на восток. То есть процесс пошел. И процесс продолжался весь март и апрель. Заодно начали выводить те части, которые участвовали в греческой и балканской кампании, концентрируя их на юге. То есть решение уже было принято.
Немцами.
Да, принято немцами, и началась концентрация сил. Ну, здесь, я думаю, надо сказать несколько слов о том, что происходило у нас в этом контексте.
Естественно. И здесь, я думаю, что вообще-то такой ключевой вопрос, это вообще, ну, я могу в 150-й раз, мы можем в 150-й раз сказать о том, что архивы, увы, до сих пор не дают полной картины происходившего. На мой взгляд, это просто ситуация совершенно неприемлемая. Я не знаю вообще, как работают историки. Поэтому мы, если откроем исторические книги, посвященные этому периоду, я имею в виду Второй мировой войне, то мы увидим множество версий, множество интерпретаций. По одной, ну, помимо, скажем так, профессиональной честности и совестливости самих историков, еще просто недостаток архивных документов,
ну, да,
и возможность на что-то
документальная опереться. База, она как бы не полная. И у меня сильное подозрение, что в обозримые лет 50 она неполная будет
вполне
оставаться.
Возможно. Ну, вот один самый такой простой пример, ну, так не совсем простой, это вот эти знаменитые стратегические игры, которые проводило советское командование
Генштаб.
В Генштабе в 40-м и в начале 41-го года, годов. По поводу этих игр у Жукова, в воспоминаниях, в огромных этих многостраничных воспоминаниях Жукова, чуть ли не, по-моему, 3 или 5 строчек, где было написано просто, что там, значит, Восток проигрывал Западу, и вот эти вот все недостатки, которые проявились в этих играх, они потом и проявились в реальной жизни уже после 1941 года. В воспоминаниях маршалов, многочисленных в этих воспоминаниях, которые издавались еще в советское время, буквально 1-2 строчки по поводу этих игр. И только уже много позднее появились, в частности, написанные давно воспоминания маршала Захарова. К Дмитрию Захарову, с Дмитрием Захаровым просто одна фамилия, он не родственник.
Правда? Нет, не родственник.
Да. Маршала Захарова, которые не издавались при его жизни, где он более подробно описывает вот эти стратегические игры и их результаты. И, в частности, ну, в общем-то, признает, что в этих играх разыгрывались различные сценарии, в том числе сценарий упреждающего удара.
Ну, это достаточно очевидная вещь. И надо сказать, что в последнее время стали доступны некоторые документы, в частности, приказы, полученные отдельными частями, где приказы, полученные в середине, после 10 числа июня 41 года, где диспозиции называются уже не округами, а фронтами. А фронтами военные округа становятся только после того, как принимается решение о ведении боевых действий. Это азбучная истина. Так вот, где-то числа 17-го части начали получать приказы, в которых военные округа именовались фронтами. Ну, к этому мы еще придем. Вот. А сказать я хочу еще об одном событии, которое потрясло всю Германию в мае 41-го года. 10 мая 41-го года разбудили Гитлера. Гитлер обычно спал очень долго, потому что он ложился где-то в 4 часа утра, он подолгу достаточно работал, потом какое-то время проводил в окружении своих друзей, знакомых и товарищей по работе, слушая музыку и сидя за чашкой кофе или чая, поскольку алкоголь он не употреблял, равно как и мясо. Так вот, 10 мая Альберт Борман, это брат Мартина Бормана, сообщил Гитлеру, что прибыл Пинч. Пинч – это был адъютант Гесса. У Пинча было письмо от Гесса. Гитлер был заспанный, распечатал конверт, и глаза у него полезли на лоб. Он спросил у Пинча, знает ли тот содержание письма. Генерал Пинч сообщил, что да. В письме Гесс писал, что он решил перелететь на территорию Великобритании. Вот. Такая вот произошла история. Надо сказать, что до того, как произошел этот знаменательный перелет, немцы уже вели в Женеве переговоры с британскими уполномоченными. В частности, там был Альбрехт Хаусхофер, который встречался с британцами, и Гесс неоднократно говорил Пинчу о том, что он по распоряжению Гитлера разрабатывает некий меморандум, документ, проект мирного соглашения с Великобританией. На самом деле, в дальнейшем Гесса изобразили умалишенным, немецкая пропаганда, но умалишенным он, естественно, не был. Это был очень грамотный, компетентный человек, и надо сказать, что разработкой этого меморандума занимался он не один. В этом процессе принимала участие достаточно большая группа лиц. Вместе с ним работал над этим документом руководитель зарубежной организации НСДАП Боле, советник имперского министерства сельского хозяйства Яковец, генерал Карл Хаусхофер, брат самого Гесса Альфред и многие-многие другие государственные чиновники. Так вот.
Более того, по-моему, даже по первоначальному плану не Гесс, а Боль должен был лететь в Англию.
Боль.
Да. И в конечном итоге уже сам Гитлер, по-моему, чуть ли не приказал, ну, в случае, по одной из версий, да, лететь. Хотя все это преподносится как полет одиночки, сумасшедшего, да, который...
Ну, сумасшедшего или идеалиста, разные интерпретации. Важно, да. Как бы там ни было, Гесс перелетел на британскую территорию, он рассчитывал нормально приземлиться, но погодные условия ему не позволили это сделать, и он был вынужден прыгнуть с парашютом.
И вывихнул себе ногу.
Да. Как и почему полетел Гесс? Ну, собственно говоря, большинство руководителей Третьего Рейха, ну, не большинство, а многие, как Гесс или Геринг, были бывшими военными летчиками, летчиками-истребителями, которые воевали в Первую мировую. И самолеты они использовали приблизительно так же, как простые смертные используют автомобиль. То есть, если в довоенные годы Гесс хотел слетать в Париж на какую-нибудь оперу или посмотреть выставку, он садился с семьей в самолет и просто-напросто летел туда сам или возил свою семью на Ривьеру. То же самое делал Лей, который летал всю войну, практически до последних дней ее ведения в 1945 году. Поэтому в том, что полетел высокопоставленный чиновник, ничего удивительного не было. Для него 110-й мессершмитт был то же самое, что Мерседес-Бенц. Он вполне мог с ним управиться. Вот. 11 числа руководство Третьего Рейха собралось у Гитлера, и все сидели в напряженном ожидании, ожидая каких-либо вестей из Англии. Из Англии пришло сообщение, что рядовой полицейский арестовал некого человека, выдающегося за Рудольфа Гесса, и что герцог Гамильтон отказался от встречи с Гессом, когда он был идентифицирован. После этого Гитлер вскочил и начал кричать, что Гамильтон лицемер. То есть представление определенное о том, что предполагалось сделать, у Гитлера, естественно, было. Опять же, весьма показательно то, что было написано в меморандуме, который привез Гесс. Речь шла о установлении мира между двумя великими державами – Великой континентальной и Великой морской. То есть это был серьезный, нешуточный документ. И, естественно, это не было фантазией одного сумасшедшего. Показательное отношение Гитлера к жене Гесса. Ее не загнали за мажа, она осталась в своем имении, и все имущество было сохранено. И более того, она получала весьма и весьма приличную пенсию за своего мужа на протяжении всей войны. Вот. Что касается Пинча, несчастно, вот плохо быть гонцом. Генерала Пинча Гитлер в сердцах
нажал... Те, которые приносили плохие новости, да. Как известно, вообще убивали.
Да. Вот. Ну, Гитлер, как человек эмоциональный, решил гонца наказать за то, что он принес плохую весть. Генерала Пинча разжаловали в рядовые и отправили на фронт. Но Пинч оказался живуч, он оказался смелым рядовым, и в 44-м году даже дослужился до лейтенанта.
Вот, ну, кстати говоря, чтобы уже закончить историю с Гессом и вернуться к самой этой миссии, я как-то с трудом верю, конечно, естественно, вот в эту версию одиночки, там, сумасшедшего или идеалиста, который отправился в такое путешествие.
Ну, естественно, нет.
Хотя бы по одной простой причине, но я думаю, что, ну ладно, там, не будем брать англичан, но у себя-то в Германии мог ли он пролететь вообще без согласования с ПВО, с Гитлером.
Ну да, пройти все коридоры.
Пройти все воздушные коридоры над Германией, которая была отнюдь не в состоянии мира. Германия, которая вела, в общем-то, уже войну на многих фронтах в Европе.
Ну да, преодолеть Ла-Манш, где сидело два Ягдгешвадера ПВО.
Свежо предание, но ну, да. верится, откровенно говоря, с трудом.
Естественно, нет. Другое дело, какова была британская реакция. А Британия в этот момент была уже не заинтересована в заключении мира, потому что как бы диспозиция была ясна. В мае 41 года было совершенно очевидно и по донесениям разведки британской, и по всему, что происходило с переброской войск с Ла-Манша на восток, что никуда Гитлер переправляться не будет. Поэтому ни о каком мире речи быть не могло.
Ну, давай все-таки еще немножко поговорим о том, что происходило в Советском Союзе, как Советский Союз провел эту первую половину 41-го года, ну и конец 40-го в каком-то смысле, потому что, кстати говоря, уж там совпадение, не совпадение, это можно обсуждать, но ведь план Барбаросса был составлен и подписан в декабре 40-го года, сразу после вот этого визита Молотова, когда Молотов вот это проявил притязание...
Ну, как бы он озвучил.
Озвучил, да, озвучил притязание советского руководства на, в общем-то, еще на большой европейский кусок.
Да, вот прежде чем ты к этому перейдешь, я одну ремарку, вот и все по немецкой стороне. Дело в том, что под Растенбургом в Восточной Пруссии активно строилась новая ставка Гитлера Вольфшанца. И сроки, которые были установлены для сдачи, а эта ставка была для управления войны на Восточном фронте, 10 апреля 1941 года. И работы там шли с феерическими темпами. То есть ей уже собирались реально пользоваться.
Ну что, перейдем к Советскому Союзу. У нас времени уже все меньше и меньше. Я бы хотел, может быть, остановиться... Ну, может быть, давайте вот на одном эпизоде. Здесь их очень много, конечно. Но вот, скажем, это знаменитый эпизод 5 мая 41 года. Что происходило 5 мая 41 года? 5 мая 41 года в Кремле Сталин давал прием в честь выпускников военных академий. И он там выступил. И вот эта история с выступлением Сталина, она в какой-то степени загадочная. Поскольку все-таки выступление вождя, как говорят свидетели, он там выступал в течение 40 минут.
Программное.
Что появилось на следующий день в газете «Правда». Прошу прощения. В газете «Правда», где, кстати говоря, помимо сообщения о выступлении Сталина, было довольно обширное изложение выступления Гитлера в Рейхстаге, 6 мая в газете «Правда» за 6 мая. Так вот, о выступлении Сталина на приеме в честь выпускников военных академий было сказано следующее. Товарищ Сталин в своем выступлении отметил глубокие изменения, происшедшие за последние годы в Красной армии, и подчеркнул, что на основе современной войны Красная армия перестроилась и серьезно перевооружилась. Товарищ Сталин приветствовал командиров, окончивших военную академию, пожелал им успеха в работе. Речь товарища Сталина продолжалась около 40 минут, была выслушана с исключительным вниманием. И все. Вот это вся информация о программной 40-минутной речи.
Которую обычно публиковались целиком или почти
естественно,
целиком.
Естественно. Но дальше уже начинаются разные уже почти детективные истории и версии. Ну, естественно, немцы приложили максимум усилий для того, чтобы через свои разведисточники получить текст
выступление
Сталина. И вот в одном из донесений немецкой разведки было написано, в одном из донесений, ушедших из германского посольства в Москве, было написано, что из хорошо информированного из советского источника я узнал, что более 2/3 речи Сталин посвятил точному и полностью бесстрастному сопоставлению немецкого и советского военного потенциала. У советских вооруженных сил военной промышленности нет оснований излишне хвастаться достигнутыми успехами. Ну, я, конечно, все это читать, это невозможно. Как мне сообщил информатор, среди присутствующих, перед которыми Сталин излагал свои мысли в своей речи, господствовало впечатление, что заботой Сталина было подготовить своих приверженцев к новому компромиссу с Германией. Это как бы одна
точка зрения.
Одна точка зрения. Затем другая информация исходила от известного человека по имени и фамилии Александр Верт. Это такой старейшина зарубежного корреспондентского корпуса в Москве. Английский, маститый английский журналист. Он долго работал в советской столице, располагал там огромными связями. Ну, про него много чего говорили.
Ну, да.
Вот. Не будем этого касаться, но в своей книге, которую он уже издал после войны, он эту же речь, ну, тезисно изложил следующим образом, как бы Сталин говорил: ситуация крайне серьезная, Красная армия еще недостаточно сильна, надо рассчитывать на немецкое нападение. Война с Германией неизбежно начнется в 1942 году. Причем Советы, возможно, могут проявить собственную инициативу. С Англией еще не покончено. Япония будет относиться к Советскому Союзу спокойно. Наконец, Сталин все время указывал на то, что самое опасное время до августа. Это еще одна версия речи. Ну, а уже затем такой тоже очень известный исследователь и знаток Германии, хотя таким своеобразным взглядом на все, что тогда происходило, Лев Безыменский, он, если ему верить, он раздобыл все-таки
текст
стенограммы. Но стенограмма достаточно обширная, 9-страничная, в архивах 9-страничная, что, в общем-то, для 40-минутной речи это вполне такое...
Более или менее
подробное изложение, скажем, речи. Я не буду ее, естественно, всю зачитывать. Здесь все очень много, всего очень много. Он действительно, Сталин очень четко рассказывал о положении дел в каждом из родов войск. Указывал на то, что сами вот эти выпускники военных академий, что как бы кадровый состав хуже подготовлен, чем материально-техническая часть Красной армии. И вот, пожалуй, про германскую армию он сказал, что с точки зрения военной в германской армии ничего особенного нет и в танках, и в артиллерии, и в авиации. Это была точка зрения Сталина. И так далее, и так далее. И закончил он тем, что с Красной армией, я сейчас уже за цитаты не ручаюсь, не буду сейчас искать, но по смыслу уж поверьте мне, значит, что Красной армии надо переходить от обороны к нападению, и наша стратегия должна быть...
Исключительно наступательная.
Здесь мы, конечно, подходим к самому тяжелому и сложному вопросу. Это, поскольку очень многие слушатели нам задают его и по интернету, и вот я сейчас смотрю по пейджеру, это все про версию Суворова. Вот мы не уходим от обсуждения этой книги, хоть, может быть, мы к ней еще вернемся и поподробнее, суворовской книги. Там я бы согласился вот с одним человеком из Подмосковья, Сергей, который нам пишет: вы тщательно обходите обсуждение книг Суворова. Стоит все же учитывать, что он не историк, а беллетрист, и судить соответственно.
Ну, собственно говоря, как правильно написал Марк Солонин, в очень подробной, очень компетентной, с хорошей библиографией книги 22 июня 1941 года, сейчас сложилось как бы два лагеря. Одни оппоненты Суворова, другие ярые адепты.
Черно-белое восприятие.
Да. Хотя на самом деле Суворов, как пишет Солонин, сочинил свою собственную версию истории.
Да, совершенно справедливо.
Вот. Как билетристика, да, на здоровье.
Действительно, и как билетристика, и как набор неких фактов для собственной интерпретации, для собственного обдумывания.
Да.
Потому что вот тот же Сергей из Подмосковья пишет: что вы собираетесь сделать с тем фактом, что изложенная Суворовым версия начала войны единственная на сегодняшний день не противоречит. Все критики Суворова либо не предлагают взамен ничего, либо предлагают версии, значительно более уязвимые для критики. В общем, там и никаких серьезных возражений.
Ну, я бы почитал того же самого Солонина, того же самого Бешанова, Мельтюхова, кого угодно, и просто напросто поставлял бы факты того, что происходило в июне 1941 года, и к чему это должно было вести. Потому что если войска получают приказы, в которых округа называются фронтами, и когда в приказах содержится информация выдвигаться в определенные районы развертывания в сторону границы, наверное, пятиться они не собираются. Но, опять же, покуда не будет доступной основная информационная база архивная по этому периоду, все будет находиться на уровне умозаключений.
Ну да. Кстати говоря, уж давайте еще раз вернемся к немецким источникам. Я понимаю, что это, наверное, не самое, может быть, не истина в последней инстанции, да как и все остальное. Но есть такой знаменитый меморандум Манштейна, который был составлен по прямому указанию Гитлера. Вот в этом документе, в общем, полный текст его можно найти везде, там, в интернете, если вам это интересно. Это посвящен плану Шлиффен. Там написано: следует считаться с четырьмя возможными планами действий русских. Первое. Превентивная война с наступлением. То есть это со стороны Советского Союза. Как основная. Вторая оборона по линии старых укрепрайонов. Третья оборона по линии Западная Двина Днепр. Четвертое глубокое отступление на линию промышленных районов Ленинград, Москва, Харьков, Ростов-на-Дону.
Да, это они думали о нас лучше. Они думали о нас лучше.
Да, и так далее, и тому подобное. Существуют какие-то и другие... Я, вот моя личная точка зрения, может быть, Дима со мной не согласится, что мне кажется, что вообще эту проблему нельзя вот в черно-белом варианте рассматривать, что один готовился к нападению, значит, другой готовился к обороне. Один готовился к обороне, значит, другой готовился к нападению. Ну, потому что обе стороны готовились к войне.
И к тому, и к другому.
И к тому, и к другому.
Но
и
это
в том числе к войне. Кто кого здесь уже переиграет и дипломатически, и военным путем, это уже как бы на суд истории.
Ну да, но это как бокс, как фехтование, что угодно. То есть оба заняли исходные стойки. А уж что у кого получилось, это решало ситуацию и конкретный момент. Вопросы?
Ну, ты знаешь, я бы еще, может быть, вот поскольку у нас сегодня достаточно много, сейчас я только, если я их найду, вопросов, пришедших по интернету, я бы на некоторые все-таки хотел бы ответить. В том числе для того, чтобы избежать дальнейших там, каких-то недоразумений,
да. И так далее. Я скажу несколько слов еще об одной вещи. Весной 41-го года Германию посетила советская делегация. Гитлер приказал показать нашим военным танковые заводы, учебные центры.
Да, это знаменитая история.
Да, также показать самолеты, центры боевого применения. И как впоследствии отмечал Гудериан, советские специалисты отказывались верить, что Т-4...
Что им действительно показывают реальную военную технику нацистской Германии.
Да, что Т-4 танк — это самая последняя разработка, потому что, естественно, на фоне Т-34 и КВ он выглядел весьма и весьма посредственной машиной. Немцы не только показали нам основные образцы своей техники, но и продали их. Соответственно, в распоряжение наших испытательных центров попали основные немецкие самолеты, включая Мессершмитт, и основные немецкие танки, включая Т-3. То есть можно было делать выводы.
Так, ну давай коротко попробуем ответить на вопросы, которые нам задали вот по интернету. Тигран спрашивает, каких авторов и какие источники, Тигран из Москвы, и какие источники вы могли бы порекомендовать для тех, кто интересуется историей Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. Уважаемый Тигран, спасибо вам за этот вопрос, он очень правильный, потому что наша программа, это, мы еще раз в сотый раз повторяем, это не изложение всей истории Второй мировой войны.
Да, и на монополию, на истину мы не претендуем.
Да, это просто это попытка побудить вас заинтересоваться этой историей и найти свои источники. Но советовать очень трудно, можно найти очень много. Но я вам советую, посмотрите в интернете, есть замечательный один сайт, militera.lib.ru. Там огромное количество, это просто один из сайтов, да, там огромное количество различной военной литературы.
Ну, я со своей стороны, как человек, который провел многие годы, работая в различных архивах, посоветовать читать архивные материалы или источники, в которых содержатся ссылки на архивы. Потому что архивные документы – это, что называется, бревно, которое ничем не перешибешь. Они не всегда дают полную информацию, но вы можете сопоставлять. То есть, если статистика архивная говорит, что вот за это время было произведено, там, за 42-й год, почти 25 тысяч танков, вы понимаете, что эти танки были произведены. Это архивные данные. То, что к началу 43-го года их не осталось, они куда-то исчезли, наверное, заставит вас подумать. Так же, как к началу войны 22-го июня у нас было порядка 25 с лишним тысяч танков, а к декабрю их уже не осталось. Сопоставляйте цифры с тем, что произошло, понимаете? Это некая аналитическая работа, которая даст вам возможность составить личную точку зрения. Что... как делалось и куда девалось.
Да, вот московский пенсионер Александр Сорокин просит нас, сообщайте, пожалуйста, источники приводимой информации, особенно по цифровым данным. Уважаемый слушатель Александр Сорокин, ну, увы, на слух, по радио это невозможно делать. Ну, здесь уж нас, извините, но ссылки и сноски, если мы начнем давать, это будет просто... мы закопаемся.
Вы знаете, чаще всего мы просто пользуемся источниками, которые имеют достаточно подробную библиографию. Если вы возьмете, допустим, ту же самую 22-ю июня 41 года Солонина, то в конце книги вы найдете обширнейшую библиографию, основанную на наших отечественных архивных и всяких других источниках, откуда можно почерпнуть массу информации. То есть вы можете купить эти сотни книг или найти их в интернете или где-то еще, и очень скрупулезно ознакомиться с их содержанием.
Так, очень коротко отвечаю Андрею. Автором книги 22 июня 41 года является историк Александр Некрич, Андрей и Марк Солонин. Есть другая книга под тем же названием.
Да, ну, я полагаю, что...
Название не слишком оригинальное, для того, чтобы оно не повторялось.
Да, я думаю, что с этим названием очень много изданий существует, действительно.
Так, Дима, мы превысили все разумные рамки, у нас скоро уже портрет Елены Сияновой, но мы должны хотя бы один звонок принять.
Да.
Ты согласен?
Безусловно.
Мы вас слушаем, уважаемые слушатели, 7-8-3-9-25, 7-8-3-9-26. Слушаем,
алло.
Добрый вечер.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, в ваших передачах все время проходит идея такая, что Советский Союз тоже готовился к войне, и Германия...
Так, ваше мнение.
Кто раньше напал, это дело случай, то есть... Это идея, которая изложена в книге Резуна.
Ну, это понятно,
да. На самом деле, вы просто не читали «Майн кампф» Гитлера, где изложено,
понятно,
что...
спасибо.
Да.
Спасибо. «Майн кампф»? Ты читал, где «Майн кампф»? Признавайся.
Ты знаешь, не читал. Вот, честно скажу, не читал. И я тебе признаюсь в более ужасной вещи. Я не дочитал «Резуна». Я начал, я прочитал страниц 50, и душа моя исчерпала свои ресурсы.
Да, я могу нашему слушателю прочитать очень многие труды классиков марксизма и ленинизма, в том числе советского периода, где тоже излагаются теории завоевания чужих земель, чужих территорий.
Ну, это можно читать от забора и до обеда.
Ну, в общем-то, да. Еще один успеем?
Попробуем.
Ну, давайте. Слушаю вас. Добрый вечер.
Алло.
Есть
добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир, город Тверь.
Алло. Да, слушаю вас. Вы тоже из ночи звоните нам, да? Алло.
Да. Вот, во-первых, да-да-да.
Слушаю вас, у нас очень мало времени.
Скажите, пожалуйста, насколько можно вообще-то доверять вот...
Чему?
Алло.
Алло. Слушаем, да, чему доверять?
Алло.
Ну...
Кому доверять?
Алло, скажите, пожалуйста, насколько можно доверять архивным материалам, которые предлагаются...
Я понял.
Понятно.
Секретных архивов.
Да.
Да. Вы знаете, ну, собственно, архивы в деле истории являются все-таки окончательной инстанцией. И архивы писались не для того, чтобы потом на основе материалов о объемах производства и чем-то прочем составлялись некие спекуляции. Это были отчеты о производстве, о проведении каких-то мероприятий, которые делались не для того, чтобы потом на их базе строить какие-то фальсификации. Вот все, что я могу успеть
давайте
сказать.
Последнее еще хочу успеть на вопрос, пришедший по пейджу от Михаила. Рекомендуете ли вы читать книгу Жукова «Воспоминания и размышления»? Михаил, рекомендуем, если осилите все 13 изданий и посмотрите на все различия.
Да, найдите 10 различий.
Там не 10, там 110. И из этого вы можете сделать, кстати, очень много выводов о реальной истории Второй мировой войны. Все, на этом мы заканчиваем портрет Елены Сияновой.
Портретная галерея Елены Сияновой.
Для большинства слушателей весь гитлеровский генералитет примерно на одно лицо. И, скорее всего, это бесстрастная физиономия начальника главного командования вермахта Вильгельма Кейтеля, того фельдмаршала, что подписал акт о капитуляции Германии. Кто-то сейчас подумал... А стоит ли тратить даже 5 минут эфирного времени на перетряхивание грязного белья всех этих фон Боков, Йодли, Гальдеров, Гудерианов и Роммелей? Мы ведь их победили. Но вот вопрос. Чем бы осталась для мира коричневая возня НСДАП без этих самых Кейтеля и фон Боков? 2 века назад лучшая в мире французская армия прошла по Европе, сметая абсолютизм. 1/2 века назад лучшая в мире немецкая армия двинулась в крестовый поход на демократию. К сожалению, до сих пор еще не появилось свободного от пропаганды исследования взаимодействия штыка и идеи, пули и мысли, и последствий такого взаимодействия. Комиссары конвента отправлялись в провинцию с приказом стирать с лица земли мятежные города. Американская авиация выжигала напалмом пораженные коммунистическими идеями джунгли Вьетнама. А где-то в промежутке мы видим нашего, в кавычках, героя с его убеждением, что германская идея, цитирую, «только сойдя с гусениц танков, восстанет как статуя на расчищенном и продезинфицированном пространстве Европы». Написав это, Кейтель поставил свою подпись под приказом передать всю административную власть на оккупированных территориях Востока Гиммлеру, чтобы силами СС побыстрее начать эту самую дезинфекцию. Вообще, вопрос о Кейтеле западными историками часто сводится к вопросу об ответственности за свою подпись под приказами, исходящими от других. Да, Кейтель не был идеологом. Да, приказ о комиссарах, приказ о плате в 100 расстрелянных коммунистов за каждого погибшего в тылу немецкого солдата, или приказ от 7 декабря 41-го «Мрак и туман» об уничтожении всех потенциально опасных для Рейха лиц и так далее, исходили от Гитлера и Гиммлера и только подписаны Кейтелем. Но историки обязаны читать юридические документы, хотя бы те, что под рукой, материалы Нюрнбергского трибунала. Читаем. Это уточнение конструкции о поведении полевых частей вермахта сделано рукой Кейтеля и заключается в том, что помимо политического состава Красной Армии, расстрелу на месте подлежат также все женщины-военнослужащие. Читаем еще. Эта резолюция сделана рукой Кейтеля на докладной Канариса о зверствах в лагерях советских военнопленных. Дословно. Я, фельдмаршал Кейтель, полностью одобряю и беру на себя ответственность за эти мероприятия, поскольку борьба за уничтожение коммунистической идеи не допускает соблюдения законов рыцарства. Ну, берешь так неси. А не тверди на суде, что ты только солдат, выполняющий приказы. Мои солдаты с пленными не воюют. Это тоже резолюция, наложенная рукой другого вояки, Гудериана. Но ему и приговор был иным. Если в чем и заключалась не столько вина, сколько беда Кейтеля, так это в том, что он оказался на очень неудобном, не имевшем аналогов посту. Внедряя букву и дух фюрер-принципа в механизм командования армии, он практически его разлаживал. И сам постоянно находился между молотом гитлеровских директив и наковальней генштаба. Всех раздражающий, всеми презираемый, Лакейтель, как его за глаза называли свои. Думаю, Кейтель был все же умнее, чем выглядел. Во-первых, он был среди тех генералов, что ясно видели все безумие Блицкрига на Россию. Доказательство тому – прошение об отставке, поданное накануне нападения на СССР. Во-вторых, он запретил адвокатам подавать прошение о помиловании, и все, о чем просило суда, это заменить веревку расстрелом. Но в чести умереть как солдат ему отказали.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
Ну что, спасибо. На этом мы заканчиваем нашу очередную программу «Цена победы». Прощаемся до следующего понедельника.
Тема нашей следующей программы – «Что такое Блицкриг?»
Теория и практика. До встречи через неделю.
До свидания.
«Цена победы» по понедельникам после 23 часов.
А прошлое ясней, ясней, ясней.